Громкие даты.
Добрый день, я Алена Гринчевская, на календаре 17 октября. Что произошло интересного в этот день в разные годы, узнаем прямо сейчас. У одной из самых известных в мире пьес Чехова «Чайка» непростая судьба. Именно с нее начинается большая чеховская драматургия. А сейчас эта пьеса является одним из самых востребованных спектаклей. «Чайка» резко отличается от предыдущих пьес Антона Павловича своим лиризмом и символикой. Но мало кто знает, что после премьеры «Чайки» Чехов вообще зарекся писать что-либо для театра. Причиной тому стал оглушительный провал на премьере. Впервые «Чайку» представили в Петербурге на сцене Александринского театра 17 октября 1896 года. Тот день вошел в историю театра как небывалый скандал. Ставилась пьеса в бенефис комической актрисы Левкеевой, и публика, конечно, ждала от «Чайки» смешного и комического. Кстати, сама Левкеева на сцене так и не появилась, поскольку была занята в тот день в другом спектакле. А в чеховском тексте для нее не нашлось места. Зрители почувствовали себя обманутыми с первых сцен. Они кричали, шумели, кричали и шикали. В театре творилась неразбериха, и все превратилось в один сплошной бесформенный хаос. Что же произошло? Чехов вынашивал замысел трагичнейшей комедии в русской комедиографии долгие годы. Он уже давно хотел освободиться от штампов и пойти против условий сцены. Поэтому в его «Чайке», которая называлась комедией, смешного было не больше, чем в жизни. Но, увы, зрители оказались к этому не готовы. Очевидцы позднее вспоминали. Весело настроенную публику было трудно остановить. Она придиралась ко всякому поводу, чтобы посмеяться. В премьерной «Чайке» были заняты лучшие артисты Петербурга того времени. Это Антонина Дюжикова, Роман Аполлонский, Владимир Давыдов и блистательная Вера Комиссаржевская. Актеры видели, как зрители принимают пьесу, и были ошеломлены. Не спасла ситуацию даже Комиссаржевская, которая в тот вечер играла, едва сдерживая рыдания. Сам Чехов наблюдал за провалом «Чайки» из зала. Потом он ушел за кулисы, не дождавшись окончания спектакля, сбежал из театра. Уже на следующий день, неожиданно для всех, писатель уехал из Петербурга в Мелехово. И вот что Антон Павлович писал в те дни о своих переживаниях Владимиру Немировичу Данченко. «Театр дышал злобой, воздух сперся от ненависти. И я, по законам физики, вылетел из Петербурга, как бомба». После такого неуспеха о новой постановке «Чайки» не могло быть и речи. Однако Немирович Данченко буквально умолял автора разрешить ему показать драму на сцене нового театра в Москве, а именно «МХАТа». После долгих уговоров Чехов согласился. И спустя 2 года, 17 декабря 1898-го, «Чайку» показали вновь, но уже во второй столице. Вторая премьера прошла с оглушительным успехом. И именно «Чайка» стала символом МХТ, театра, который уже давно носит имя Антона Павловича. Она же украшает и занавес театра, как символ блестящей премьеры главной чеховской пьесы. Впрочем, это уже совсем другая история. Блокада Ленинграда – одна из самых трагических страниц в истории города на Неве. 900 дней невыносимой боли, страданий, самопожертвования, отчаяния, ну и время великого подвига ленинградцев и их мужества. Всем известно, что германским войскам не удалось взять Ленинград, но 8 сентября 1941 года, на 79-й день войны, они овладели Шлиссельбургом, Петрокрепостью, на Ладожском озере и блокировали город. Началась почти 900-дневная блокада. Ленинграду и его жителям была уготована страшная судьба. Одной из главных примет осажденного города стали варварские обстрелы и авианалеты. Немецкие самолеты прорывались к городу уже в июне и июле 41 года, но ущерб от их действий тогда не был значительным. Воздушные тревоги летом 41-го объявлялись не раз, к ним привыкли и не считали их знаком опасности. Самолеты противника, как правило, останавливали на подступах к Ленинграду. Грозясь в начале войны стереть наш город с лица земли, фашисты немалую роль в этом варварском деле отводили своей авиации. И то были не просто слова. В сентябре 41-го они совершили 23 налета на Ленинград. В них участвовали почти 3000 самолетов. В октябре 41-го произошло 38 воздушных налетов, в ноябре столько же. Только за осень того года из-за вражеских бомбежек были убиты и ранены более 9500 ленинградцев. Авианалеты принесли немало бед Ленинграду. Они уничтожили Бадаевские склады, вывели из строя линкор «Марат», серьезно повредили Кировский, ныне Мариинский театр, а также дом Энгельгарта на Невском 30. В начале 42 года авианалеты временно прекратились. В целом они носили беспокоящий характер, но ни один мост через Неву не был разрушен, равно как и не пострадал Смольный и здание НКВД на Литейном. И вот октябрь 43 года. давно уже фашистская авиация не совершала налетов на Ленинград. В сентябре не было ни одной бомбежки. За три предыдущих месяца, в июне, июле и августе, врагу удалось прорваться к Ленинграду 9 раз. Но это были одиночные самолеты. Вся первая половина октября прошла без воздушных тревог. Но 17 октября в городе снова завыли сирены. Налет начался ночью в начале второго и продолжался 10 минут. Вражеский самолет сбросил на Ленинград 90 зажигательных бомб. Возникло несколько пожаров, которые вскоре были ликвидированы. О таком налете можно было бы и не упоминать, но он по-своему примечателен. Это был последний налет фашистской авиации на Ленинград. Если бы советские авиаторы и зенитчики не пообломали фашистской авиации крылья, то она натворила бы куда больше бед. Ее финальный аккорд над Ленинградом был слабым. 17 октября 43-го над городом на Неве появился лишь один бомбардировщик. Это было изумительное существо, у которого все хорошо – наружность, ум, сердце и душа. Так Екатерина II отзывалась об одном из своих фаворитов – Григория Орлове. Высокий, стройный, он, по отзывам самой императрицы, был красивейшим человеком своего времени. Родился Григорий Орлов 17 октября 1734 года. Он был вторым из пятерых сыновей новгородского губернатора. Как и несколько его братьев, Орлов избрал военную карьеру. Он учился в сухопутном шляхетском корпусе, а потом участвовал в Семилетней войне. Был ранен в сражении при Цюрндорфе. Позже служил в артиллерии в Петербурге и пользовался большой популярностью за свою смелость и решительный характер. Сблизившись с Екатериной II, он был наиболее деятельным участником переворота 28 мая 1762 года. А по вошествии Екатерины на престол Орлов был возведен в генерал-майоры. В день коронации все Орловы были возведены в графское достоинство, а Григорий назначен еще и генерал-адъютантом. До 1772 года Григорий Григорьевич исправно справлялся с нелегкими обязанностями фаворита. Историки пишут, что Екатерина даже порывалась тайно с ним обвенчаться. Орлов отличался громадным ростом и большой физической силой, но, увы, государственного деятеля из него не получилось. В 1971 году Орлов провалил переговоры с турками в Факшанах. Направившись в Петербург, он узнал, что его место подле императрицы занял Григорий Потемкин. Екатерина больше года не разрешала Орлову жить в Петербурге, однако одарив его при этом титулом светлейшего князя. Горевал Григорий Григорьевич недолго и скоро утешился в обществе другой Екатерины, своей двоюродной сестры Зиновьевой. Священный Синод противился их браку, но за бывшего любовника заступилась императрица. В 1782 году жена Орлова скончалась от чахотки, но безутешный вдовец сошел с ума и в апреле 1783 умер, не дожив и до 49 лет. Вот такая сложная, яркая и непростая история жизни одного фаворита.
Громкие даты.